И вот тема защиты нашей веры. От кого же? Мне кажется, что самое первое, от кого нужно защищать нашу веру, ну, извините, а скажите, от меня первого самого. И от многих, наверное, таких, как я, которые считаюсь верующим, хожу в церковь, присутствую за богослужением. Ну, молиться – это вопрос другой, сейчас об этом отдельно поговорим. Вот так. И довольствуюсь этим, и считаю, что я православный, и я уже могу других научать этому и защищать свою веру от всех тех, кто еще не принадлежит церкви, не принадлежит по крещению, по принадлежности к православию как таковому. Мне кажется, мы здесь допускаем часто огромную ошибку. Именно по этой ошибке произошло то, о чем говорил Афанасий Великий, когда сказал: «Мир шел от тьмы к свету, под светом он разумел Христа, а пойдет дальше от света к тьме». Он говорил о том, чем закончится не внешняя история человечества. Внешнее – это только следствие, а закончится внутренняя история человечества как живого существа, как носителя Духа, о котором сказал Христос: «Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?» Когда Христос однажды сказал, посмотрев на народ: «Жалко мне их, они как овцы, не имеющие пастыря», сколько негодования было! Это мы не пастыри, а это только овцы, не имеющие пастыря. Афанасий Великий сказал, не предугадывая, не по предугадыванию, он сказал по тому откровению Божию, которое было ему прекрасно известно, по Евангелию: мир идет от тьмы к свету. И самая большая опасность в этом процессе заключается в том, что мы часто тьму называем светом, и тогда начинается катастрофа. Потому что пока я чувствую, что я нахожусь во тьме, я ищу, где, я стремлюсь, я пытаюсь предпринять все, что только угодно, лишь бы найти выход, где этот свет. Когда же я во свете, мне ничего не нужно. И самое страшное состояние верующего человека заключается в том, когда он уже уверен, что он находится во свете. Нужно различать две очень важные вещи между собой. Что такое религия? Религия есть не что иное, как стремление человека, я говорю о религии в человеке, как стремление человека к чему? К высшему, к тому, что мы называем духовными ценностями. Что под ним подразумеваем, под духовными ценностями? Стремление к нравственной чистоте, стремление к духовной чистоте, стремление к тому, чтобы в моей душе не возникало ни зла, ни злобы, ни ненависти, ни зависти, ни лицемерия, ни лукавства, ни обмана. Слышите? Вот что такое духовность. Это суть религии. Это все устремление человека к тому, кто является не просто идеалом, а источником этой святыни, этого Духа, Богом. Если мы обратимся к истории человечества и к истории религиозного сознания, и каждый, кто соприкасается хотя бы немножко с этим, то увидим, какая страшная деградация произошла с пониманием религии. Во что она превратилась? Она превратилась в ритуально-магический инструмент, с помощью которого можно избавиться от земных бед, от земных болезней, от несчастий, от нестроений. Более того, не только избавиться, но и приобрести какие-то, опять-таки, земные блага. Мы иногда говорим: ой, посмотрите, какая истинная вера, смотрите, сколько тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч стояли к поясу Пресвятой Богородицы, и даже не задумываемся о самом важном, А с какой верой они стояли? Во что верили? Истинная вера спасает человека. Ложная вера искренняя, сильная, до слез. Вы знаете, язычники своих детей бросали в раскаленную пасть этого божества, сделанного из злата, другого металла, приносили в жертву. Ну-ка, многие сейчас матери так могут сделать, принося в жертву своих детей. Раскаленное чудовище металлическое бросают туда ребенка своего, любимого, возлюбленного, плачущего. Какая сила ревности, какая сила любви, правда? И что? И что получали? Искренняя вера? Да, еще какая. Какая вера? Ложная, лживая, которая ничего не давала человеку, потому что искали только одного – как избавиться от земных бед и получить земные блага. Если только мы не обратим внимания на этот страшный процесс извращения религиозного сознания в ком? В нас, в людях, мы ничего не добьемся. Всю жизнь может быть человек искренне верующий. Да, конечно, искренне. Он ездит по святым местам, он плачет перед иконами, он чего только не делает. А чего ищет? Часто ли молится: «Господи, избави меня от этой лжи, я никак не могу не лгать. Избави меня от этой жадности, с которой я никак не могу справиться. От лицемерия, от зависти». Часто ли, многие ли молятся об этом, когда идут к различным святыням? То есть, когда, кажется, вот происходит некий, ну, контакт религиозного значения. Об этом разве? «Батюшка, помолитесь, у меня дочка заболела. Батюшка, помолитесь, у меня жена, не буду перечислять. У меня сын, у меня брат, у меня муж. Муж запил, сын наркоман. Вы слышите? Вы слышите мою религию, мою веру? Кто я?» У Исаака Сирина, это наставника монашества всех времен, истинно святой человек, есть такой эпизод. Он говорит: что сделал бы царь, если бы к нему пришел проситель, пробивался и, наконец, пришел, предстал пред ним и сказал мне: «О, царь, дай мне гноя». «Это ты ко мне пришел гноя просить? Предать его казни?» Не кажется ли очень сильно? Так религия началась. Кажется, очень хорошо. В раю действительно Адам, как мы говорим, созерцал Бога, был в общении с Богом и очень скоро захотел сам стать Богом. Богом чего? Он и был же владыкой всего земного. Все покорялось ему. Всему он нарек имена. Это признак власти. И захотел стать сам Богом, отринув этого Бога. Если я Бог, то мне сам Бог не нужен. И началась религия. Мы ее называем как? Языческая религия. Все было там устремлено на что? На искание наслаждений, богатства, славы и так далее. Явилась, наконец, религия истинная. После многих тысячелетий существования человечества пришел Христос, заявил, с какой силою и слова, и чудес, и знамений. Кажется, все, никто никогда такого не делал, что сотворил Он. Сказал со всей, повторяю, силой: «Мое царство не от мира сего». Когда Равви царство придет? не придет Царство Божие с соблюдением. Что такое соблюдением по-славянски? То есть видимым образом на земле не будет того, чего вы ищете, рая. Всю историю ищем мы рая на земле. Не будет, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Представляете, на что обратил внимание? Все слушают, ничего не понимают. Какое ли царство, значит, изобилие всех благ. Какие же внутри меня блага? Вы слышите, какое извращение сознания произошло? И вот теперь, обращаясь к этому, невольно задумываешься, а не превращаем ли мы и свою христианскую веру в то же самое, когда нам нужна не духовная чистота души нашей, ибо только в этой чистоте может быть Бог, только блаженно чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Не превращаем ли мы эту религию чистоты и святыни в религию, как один сказал, религия как комбинат бытового обслуживания. Пожалуйста, вам крестим, пожалуйста, мы отпоем, пожалуйста, вам венчаем, пожалуйста, молебен о здравии, пожалуйста, за упокой. И хорошо бы все это было, если бы все это рассматривалось как средство чего? Духовного, духовной помощи. Нет, ну что вы. Крестить, чтобы не болел ребенок, и причать, разве это непонятно? Венчать, чтобы не разошлись, разве кому это непонятно? Да кто ж не понимает? Если нужно, чтобы не пьянствовал, куда надо ехать? Всем знают куда, к неупиваемой чаше, к иконе, и все. Неужели вы пойдете в какой-нибудь собор, там Казанская икона Божией Матери, перед ней будете молиться, чтобы не пил? Да вы что, какое у вас невежество! Вы прям не православные вы люди. Да разве поможет Казанская или Владимирская икона? Вы что? Ух, как замечательно! Вот это религия! Вот такие талмуды издаются, где вам все расписано, какому святому молиться, какую молитву читать, в какое святое место ехать, от чего? От таких-то несчастий, болезней, нестроений и так далее. Классическое язычество. А мы говорим, да здравствует, это и есть православие. Недаром Христос сказал, беда. Если свет, который в вас, тьма, то какова же тьма тогда? Уже больше некуда. Вот самое серьезное, перед чем мы стоим, причем стоит каждый из нас, каждый из верующих. Некоторые хотя понимают это и каются в этом. Говорят, Господи, действительно, о чем же я думаю? Я к Богу молюсь и еду куда-то, только прошу, что гноя, гноя мне, Господи, дай. Все умрем, все окончится, но нам больше ничего не надо, кроме земли. Никакого неба, никакого Твоего царства. Избави Бог царства Твоего, Господи, и это здесь дай нам. Овцы пились. Недаром, где-то я прочитал, умирала жена Моргана, миллиардерша. Перед смертью просит принести ей платье ее любимое. Принесли, она рукой костлявой схватила. И в этот момент смерть поразила ее. Так бедная так схватила, что рожать невозможно было. Пришлось вырезать кусок этого платья и с ним похоронить. С какой силой можно цепляться? И чем с большей силой цепляемся, тем больше страданий человек переносит, когда приходится расстаться с этим. Все отнимается. Исаак Сирин восклицает, кого назову разумным? И отвечает, только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Когда корабль тонет, что надо делать? Что надо делать? Вы думаете, что надо спасаться, да? Ой, какое неразумие! Да что вы! Когда корабль тонет, надо постараться суматоха тут, захватить каюту другого, обокрасть его как следует, все забрать, все, что можно. Да пусть он тонет! Каждый человек, так как только родился, корабль, который уже начал тонуть, и в какой момент он перевернется, никто не знает, ни один человек. Кто знает, когда корабль его затонет? И а что происходит? И идет непрерывная погоня за тем, что вот сейчас, через мгновение, у меня будет все отнято. Сколько обмана, сколько лицемерия, сколько жадности, сколько убийств, сколько ненависти. Ум. Где же ум? Где же он, ум? Когда сейчас ты захватил, кажется, сумел обмануть. Ох, как здорово, выиграл, миллиард у тебя. А завтра тебя даже и не со святыми, а просто зароют. Оказывается, вопрос-то об апологетике. Я-то думал, что апологетика, ну что, сейчас я буду доказывать вам, Бог есть. А этот с хвостиком, с рогами и с копытами сидит тут и похохатывает. Вы верите, что он есть, да? А я знаю, что он есть. И остаюсь бесом. И вы тоже. Можете тоже поверить, что Бог есть. И останетесь. Какими? Каким я был, таким и остался. Но зато здесь можно писать «Я православный». Но попробуйте, троньте меня только, заденьте мои любую страсть, мое самолюбие, мое тщеславие, мою гордыню. Я вас возненавижу на всю жизнь. Ух, какой я христианин! Что вы! Я вам скажу, к сожалению, мы заимствовали весь курс апологетики, всю апологетическую науку с Запада, а не от первых апологетов христианства. Разница огромная. Самые важные апологеты, самые сильные апологеты, единственное, кого можно действительно по существу назвать апологетами, это были те святые люди, которые примером своей жизни показали, что такое христианство. Слышите? Примером своей жизни. Помни слова Христа. «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Но как видели, он предупреждает. «Пусть левая рука ваша не знает, что делает правая». Не вздумайте показывать свои добрые дела. Египетские отцы говорили, как только чье-то доброе дело становится видимым, оно теряет всю свою ценность. Правда, интересно? А почему? Потому что добро – это не внешний акт, это состояние души. А состояние души когда верное? Когда все совершается так, как совершал Христос. Как? Вы подумайте. Воскрешает дочь Яира. Помните, кто читал Евангелие? Я давно читал так, но помню. Никому не говорите. Слушайте, это что такое? Исцеляет слепых, прокаженных. Никому не рассказывайте. И это на протяжении всего Евангелия. Непрерывно мы находим такие странные слова его. Никому не говорите, никому не рассказывайте. Рассказали, так он уходит даже из этого места часто. В чем дело? Истинный добродетель всегда глубоко, целомудренно прячется, а не кричит о себе на всю Вселенную. «Посмотрите, до чего же я хорош». Истинными апологетами, истинными провозвестниками христианства, истинными защитниками христианства были вот эти великие святые. И чем больше величия, больше в них этой святости и больше смирения, следовательно, и больше любви, тем больше и сила была в их защите, в их проповеди, в их провозглашении того, что такое христианство. Вот это об этом забыто. Если вы начнете знакомиться с курсом апологетики, я знаю один курс, он у Осипова там есть, «Путь разума», там он разбирает всякие теории, всякие, какие только теории, точки зрения разных философов, боже мой, да помереть мне на этом месте, читать не хочется. И что это? Ну, доказали, ну, это не так, это так. А в какой степени коснулось моей души? Души-то моей. С чего начинается вера? Ведь задача апологетики в чем состоит? В том, чтобы помочь человеку уверовать. Уверовать во что? В истину. Что это значит – уверовать? Есть два совершенно различных состояния, под которым подразумевается вера. Одна из этих вер, которая особенно ясна и почти на догматическом уровне выражена в протестантизме – поверить, что пришел Христос Спаситель, что Он родился, что Он пострадал, что Он воскрес, что Он спас всех нас. И тогда, по заявлению Лютера, верующему прощаются все грехи – и прошлые, и настоящие, и будущие. Нравится? Правда же хорошо? Ну, конечно, хорошо. Вообще, нам пора всем перейти туда. Как легко жить будет. Наверное. Есть другая вера. Что это за... Вот это первая вера. Что такое? Какая-то насмешка. Насмешка. Пришел Христос, все сделал, мне ничего не надо, красота, да и только. Ешь, пей, веселись. Нет, исследуй общечеловеческой нравственности, правда. То есть, а она какая? Общечеловеческая нравственность. Вы знаете, это такой примитив, такая грубятина, что стыдно говорить. Это ты не убивай, не грабь, соблюдай законы, соблюдай, ну, твердость своей семье. И все. А что еще? Общечеловеческое. А то, что я мню о себе, что я пуп земли, это же не нравственность уже, правда же? Это никакого значения не имеет. Так вот, есть вера бесовская, которая в чем состоит? Я признаю то-то, то-то и то-то. Я признаю. Хорошо. Признаешь? Ну, признавай. И не с места. Есть вера, которая называется православной верой. Какой один из основных ее векторов, если хотите? Как-то в одном университете выступая, студенты задали вопрос. Ну, а что это такое православная вера? И вы что, тут извините меня, пожалуйста, я как закричу пожар. На меня смотрят такими глазами. Я говорю, что, не поверили? Потому сидите. А если поверили, сейчас бы все эти окна и двери вылетели бы моментально. Поняли, что такое вера? И что такое отсутствие веры? Когда человек действительно верит, что есть вечная жизнь, что придется дать ответ за все свои деяния, что в эту вечность входит только человек, который соблюдает основные, если хотите, положения христианской жизни, тот, кто приобрел сознание своей греховности, тот, кто кается, если бы только человек это все имел. Только когда он поверит, он изо всей силы будет стремиться жить по заповедям. Вот что такое православная вера. Изо всей своей силы все будет делать, чтобы быть действительно христианином по жизни, а не по названию. Правда же, правда. Пожар, все выбегут. Не верят, все на месте сидят. Так мы с ними очень хорошо договорились. Вы знаете, сразу все поняли, что такое православная вера, в отличие от верения. Хорошее слово, термин «верение» – это не мое слово. Это придумал слово Хомяков, один из замечательных людей XIX века, Алексей Степанович Хомяков. У него есть прекрасные просто статьи, если кто интересуется. И вообще-то в наше время это было бы очень даже важно прочитать их, так называемые письма о западных исповеданиях. Представьте, XIX век, но когда вы начнете читать, вы скажете, так этот человек вот сейчас пишет, современник, точно, какую великолепную характеристику, какой прекрасный анализ дает он католицизма и протестантизма. Боже мой! А сейчас это в высшей степени важно, когда у нас границ, идеологических границ с Западом нет, и когда все они тут, голубчики, шепчут нам и в правое ухо, и в левое ухо. Еще третьего нет только, и туда бы пошептали. Когда мы как раз оказываемся перед этим лицом. Вот эти Хомякова, записки о западных исповеданиях, это второй том его сочинений. Было бы очень важно иметь каждому человеку, кто сейчас и для себя, и тем более для своей деятельности апологетической, да, хочет действительно получить какую-то подготовку. Это очень важно, еще раз я повторяю. Там он и показывает вот эту всю глубочайшую ошибочность, показывает, куда ушел западный христианский мир, ушел от Христа. Именно так и Достоевский в своей повести о великом инквизиторе показывает, куда ушел католицизм от Христа. Вы слышите от кого? От Христа ушел. Вы скажете, как от Христа? А очень просто. Слово-то мы называем Христом. Мы слово произносим «Христос». А кому мы кланяемся, то есть чему мы следуем, что мы хотим? Обратите внимание на всю тематику конференции, на выступление. Я вот недавно прочитал выступление одного кардинала, знаете, развел руками. Ничего христианского нет, вы слышите? Ничего религиозного, в смысле, вот, возведение человеческого ума к Богу, к чистоте, к святыне – ничего нет. Одна земная проблематика насквозь. Вы слышите? Насквозь земная проблематика. Только это беспокоит, и больше ничего на свете. Одно социальное служение – и все. Исчезла религия. Осталась псевдорелигия, которая вот по земле распласталась и только земного ищет. Еще раз повторяю, очень важно для тех, кто как-то будет причастен к апологетической деятельности, то нужно помнить, что вопрос о соотношении православия и западного христианства – это один из серьезнейших вопросов нашего времени. И не имея здесь правильного понимания этого вопроса, мы окажемся в очень печальном положении. Нас просто никто и слушать не будет. Скажут, а какая разница? Там папа, а у вас патриарх. Какая разница? У вас 7 таинств, и у них 7 таинств. Зато у них насколько больше верующих? Больше миллиарда, а у вас всего там, сколько там, 100 миллионов? Ну, пусть во всем православии 200 миллионов, и что? У вас столько церквей, а у нас в 10 раз больше. У вас 200 епископов, а у нас 5000 епископов. Ну, все налицо. Слушайте, по каким параметрам мы начнем определять суть, как важно с этим познакомиться. Я не думаю, чтобы сейчас нам с вами нужно было говорить. Пожалуйста, если это потребуется, то задайте вопросы, да, чтобы говорить о том, что мы можем сказать, почему мы считаем, что есть Бог. Это один из таких важных вопросов. Пожалуйста, если что-то это будет. Хочется сказать о других сейчас вещах, которые куда более важны. Еще раз повторяю, что есть Бог – это еще совсем не начало веры. Начало христианства с другого происходит. Начало. С чего? И вот здесь, я вам скажу, нельзя переоценить творение святителя Игнатия Брянчанинова. Он пишет поразительные вещи, которые совершенно не соответствуют нашим учебникам, нашим вот этим апологетикам. Мы думаем, начинается вера с чего? Надо доказать, что есть Бог. Он говорит, нет. Кто распял Христа? Которые верили в Бога. Верили в Бога, слышите? Ух, как интересно! А почему же распяли? Он дает глубочайший анализ психологии человека. Да, что Бог-то есть, они верили, но кем они себя мыслили? И он говорит, они видели себя достойными и предостойными всех благ земных и небесных. Они видели себя праведнейшими людьми, знающими все, что нужно знать в плане религии. Это достойнейшие люди. И именно по этой причине это главный корень, по которой они не приняли Христа. Стоит задуматься, в чем дело? Кто такой Христос? Христос – это Спаситель. Кто для меня является Спасителем? Когда я назову этого человека Спасителем? Только при одном условии. У меня неизлечимая болезнь. И вдруг находится врач. Предлагает мне средства или делает операцию, и я спасен. Слышите? Вот ты мой Спаситель. Я не знаю, как тебя благодарить. Я готов не знаю, что тебе только сделать. Ты мой Спаситель. Слышите? Не правда ли? Я тону, кораблекрушение, и вдруг меня уже в полусознательном или бессознательном состоянии вытаскивает. Я говорю, о, Спаситель! Вы слышите, оказывается, кто для человека Спасителем является? Только тот человек или тот является, который спасает меня от того, в чем я вижу, что я погибаю. Я погибаю. В чем погибаю, когда мы касаемся религии? И вот здесь абсолютная ясность и четкость. Христос – Спаситель от нашей грязи, нечистоты, страстности, гордыни. Тот, кто видит себя достойным и предостойным, тот, кто видит себя праведным, тому Спаситель не нужен. Не нужен. Вы знаете, почему Христос будет отвергнут? Почему Антихриста примут? Кто примет? Я не говорю о мирских людях. Они все время ищут благо на земле. Там все понятно. Речь-то идет о ком? О христианах. Они примут этого негодяя за Христа, за Спасителя. Вы понимаете, в чем? Это страшное дело, перед чем мы стоим. Мы. Перед чем? Если я ищу вот этих земных всяких вещей, то для меня является вот тем, кому я поклонюсь, тот мне их даст. Кто мне даст, тому я поклонюсь. Тот для меня будет Богом. Кто меня спасет от земных невзгод и нужд. Он Спаситель. Именно это и произойдет, если наше религиозное состояние останется тем же, когда мы в религии видим только одно средство получения земных благ, избавление от земных страданий, бед и невзгод. Опять мы возвращаемся к тому же самому. Вот, оказывается, где корень всего. К сожалению, я вам скажу, что в апологетике, какой курс не возьмете вы, мы этого нигде не найдем. Мы там найдем происхождение религии, почему религия лучше, чем там атеизм, чем христианство, опять-таки, по своим внешним формам, лучше, чем язычество, а чем лучше? И опять начнем перечислять там, каково происхождение религии, в чем неправы атеистические точки зрения, а самое главное это, которое касается души человеческой, здесь остается, к сожалению, без внимания. Я еще раз хочу просто повторить и сказать, что истинными защитниками христианской веры явились вот те, которые указали путь к очищению души человеческой, указали средства, благодаря которым человек, искренне желающий, может очистить свою душу от всех тех гадостей, которые в нас присутствуют. Они присутствуют. Вот в чем дело-то. Даже тогда, когда, кажется, мы спокойны. Но вы знаете, наша душа, как лужа. Подойдите к лужице. Ой, какая чистенькая водичка. Возьмите палочку и пошевелите по дну. Скажу, боже мой, какая муть. Ужас-то какой. Не то же ли самое происходит и с человеком, пока у него все хорошо, он хорош. Пошевелите немножечко по дну, зацепите его нутро и увидите в ужасе. О, Боже мой! Лучше всего не другого человека цеплять, а на себе испытать. Это было бы лучше всего, но это самое трудное. Я лучше предпочитаю на своей соседке, конечно, это. Там я все вижу отчетливо. На себе как-то у меня, ну, никак не удается. Я всегда нахожу тысячу и одно оправдание, по которому оказывается, что я прав, а все вокруг меня не правы. Все. Все сверху и донизу. Все. Один я прав. И Агнец непорочный. Дай Бог, чтобы только не заклали этого Агнца. Вот так. Когда мы, если касаемся этой области, области апологетики, когда касаемся именно вопросов катехизации, потому что есть два направления, они очень во многом пересекаются, дополняют друг друга, но есть и специфика. Речь идет о катехизации и миссионерстве. Это все-таки разные вещи. Так вот, я тут вижу, написан так, апологетика в помощь катехизатору. Да, и действительно, какая же тут помощь катехизатору? Это любопытно очень. Чему мы будем научать? Какой апологетике? Нельзя, конечно, отрицать, что необходимо, конечно, показать тем, кто сомневается, кто, может быть, не имеет достаточной веры и у которого масса, может быть, вопросов. Конечно, очень важно показать. В чем даже в формальном плане, я бы сказал так, преимущество, что ли, христианства как религии, как мировоззрение. Просто как мировоззрение перед лицом других мировоззрений. Это, конечно, очень важно показать, это необходимо, и предложить какие-то аргументы. И здесь я вам скажу, может быть, одним из важнейших вопросов, который должен быть очень хорошо известен каждому катехизатору. Еще раз повторяю, один из важнейших вопросов – это вопрос о том, а почему считают, что христианство есть истинная религия? Почему это? А какие основания? И даже если на это вдруг ответите, хотя это очень важно, следующий вопрос неминуем, и он также должен быть четко представляем. А почему вы православные? Почему не католики? Почему не протестанты? Если мы на эти вопросы не будем иметь ответа, я боюсь, что мы на первой же, ну, на второй, ну, на третьей лекции, по крайней мере, провалимся торжественно. Знаете, как у Пушкина? И наша лодка торжественно пошла ко дну. Не кто-нибудь, а Сергей Николаевич Булгаков, сам вышедший из семьи священнослужителя, он писал в своих биографических, автобиографических заметках, писал об уроках катехизиса, что эти уроки были временем кощунств и острот. Почему? Уроки катехизиса со стороны учащихся временем кощунств и острот. В чем дело? В том дело, что на этих уроках катехизических занятий не было ответа на те самые живые вопросы, которые невольно возникают в сознании молодого человека, в сознании вообще человека, перед которым мы выступаем. Ответ вот хотя бы на те вопросы. С какой стати христианство? Почему? Почему вы взяли? Что нужно быть христианином? Почему православные? Уж я не говорю, что... Но это уже вопрос уже больше относится к миссионерству. Почему вы считаете, что есть Бог? Это уже миссионерская проблематика, не катехизическая. Потому что не было ответов, не давали ответы на самые важные вопросы, которые беспокоят людей. А когда на них ответа нет, все обессмысливается. Когда фундамента нет, тогда все прочие тонкости этой православной веры, они оказываются домом, построенным на песке. И действительно, по Евангелию, как написано, подули ветры, разлились реки, так, и дом тот, поскольку был построен на песке, пал, и падение его было великое. Катехизической деятельности крайне необходимо знать те основные вопросы, с которыми надо познакомить человека. Я сказал об этих двух вопросах, но есть же вопросы, которые не менее важные. Это вопрос, вокруг которого мы сейчас с вами ходили и, наконец, подходим. Что же важным является, наиболее важным для человека в его духовном становлении, если хотите, в его обращении ко Христу, лучше сказать, в принятии Христа? Я уже сказал, что не может принять Христа по существу, своим духовным состоянием тот человек, который доволен своим духовным состоянием. Ему Христос не нужен. С чего же начинается принятие Христа? Оказывается, с того, с чего начал свою проповедь Иоанн Креститель, с чего начал свое благовестие сам Господь Иисус Христос. Слова эти всем известны. «Покайтесь». Покайтесь. О чем это идет речь? Ведь я не могу покаяться в том, чего я в себе не вижу. Правда же? То есть, оказывается, принятие Христа Вера во Христа возможна только у того человека, который увидит, что он совсем не тот в плане нравственном, в плане духовном, совсем не тот, кем он должен быть. Вот с чего начинается. Не вера сама по себе является началом обращения ко Христу. И бесы веруют, то есть даже знают. Нет. Оказывается, видение того, что я совсем не тот, кем должен быть. Вот где источник. И веровать, принять Христа может быть только этот человек, которым я совсем не тот. Я не могу справиться со своей завистью. Не могу и все. Изъел, я весь позеленел. Я страдаю от того, что у другого хорошо. Представляете, хорош, конечно. Я понимаю, это же ужасно. Это же глупо. Глупо. А я не могу. Моего соседа лучше, чем у меня машина. Представляете? Разве можно это вынести? Невозможно. Страдания. Вот когда человек видит, как мучают его страсти, и он ничего не может сделать, и понимает, все это, если хотите, негодность. Стыдно подчас человеку даже и объявить об этих страстях где-либо и сказать. Вот с чего начинается. Когда он увидит, что сам ничего сделать не может, и поймет, что мой Спаситель, единственный, кто может мне помочь спасти, это Бог. Вы слышите, вот это духовное состояние является единственно верным и надежным, при котором только вера человека становится действенной, становится тем орудием, который действительно помогает человеку начать иную жизнь. Тогда только он примет слово о покаянии. Кстати, по-гречески, это мы перевели словом «покаяние», по-гречески это означает нечто иное, как изменение ума, изменение моего состояния, изменение. Я отвергаю эти гадости, которые во мне. Господи, помилуй меня! Помоги мне, потому что я сам уже не могу. Я не в состоянии. Только ты можешь мне помочь. Вот оно откуда начинается. Истинная вера во Христа. Евангелие – это вечная книга. И посмотрите, какие там прекрасные факты сообщаются. Вспомните женщину, которая слезами омыла ноги. Вы представляете? Какие она переживала состояния, если она прибежала, узнала, где Христос, припала к Его ногам, рыдала и плакала, и волосами своими отирала Ему ноги. Подумайте только, вот оно где принятие Христа. Вот где. А не это холодный. Ну да, пожалуй, да. Ну, может, верно, эти аргументы сильны. Пожалуй, Бог есть, да, есть. Ну, вы знаете, что говорил, например, один из известнейших экзистенциалистов XX века, Сартр? Он говорил, экзистенциализм – это есть не что иное, как только доктрина, последовательно проводящая и аргументирующее, обосновывающее атеизм. И если бы даже Бог был, этого ничего бы не изменяло. Ничего бы не изменило. Вы слышите? Ну, есть Бог, и ладно. Он сам по себе, а мы сами по себе. Подумайте, такая глупость. Такая глупость, что просто страшно даже читать, когда это смотришь. Боже мой, какой ужас! Если бы бедный, его посадили на раскаленную сковородку и сказали, ну какая разница тебе сидеть на мягком стульчике в кресле и попивать кофе с коньяком или на этой раскаленной сковородочке, правда? Какая разница, да? Подпрыгнул бы. И сказал, ой, нет. Тут кожа, оказывается, лучше понимает, чем этот совершенно поврежденный ум. Если есть вечность, Если есть действительно то, что мы можем назвать судом, мы называем судом Божьим, на самом деле точнее было бы сказать судом совести перед лицом той истины и святыни, которая открывается человеку, и этим самым тяжелым и страшным судом, судом, который Григорий Богослов называет огнем, огненным крещением, когда окажется человек перед этой правдой. Если бы только в это поверить, тогда, пожалуй, человек не сказал бы, что это не имеет никакого значения. Это бы ничего не изменило, есть Бог или нет Бога. Но это возможно, еще раз говорю, только тогда. Вера начинается, вера во Христа начинается только с осознания того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Но для этого надо знать, а кем же я должен быть, интересно? А кем? Поэтому в апологетике самый первый шаг и заключается в чем? Первое – в изображении того, кем же, каким же является нормальный человек, какие его действительно, его духовное и нравственное состояние. Вот это очень важно показать. И тут сопоставить, если христианство дает вполне определенный образ человека, то посмотрите вне христианства, особенно в материализме, нарисуйте образ идеального человека. Пустые слова. Он должен быть таким, 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 таким. И дальше человек это звучит гордо. А как только я достиг этой гордыни, я на всех смотрю сверху вниз, и не прикоснись ко мне, иначе я опалю вас этой своей гордыней. Посмотрите, где этот образ нормального человека? Найдите его. Евангелие дает его. Поэтому как важно человеку, который действительно искренне ищет правильного мировоззрения, правильной веры, мы говорим о катехизации, правильной веры, как важно познакомиться с Евангелием, и как важно показать ему, вот кто такой человек. Посмотри на Христа, посмотри на его учение, на его поведение. И тогда перед лицом этого учения, этого образа, я действительно смогу понять, насколько я соответствую ему. И могу не просто понять, а я, наверное, и смогу пережить всю ту недолжность, в которой я нахожусь. Это важнейшее. Вот оно, где будет катехизация. Если мы сможем человеку помочь хоть немножко познать себя, обратить внимание на себя, на свой внутренний мир, на свое состояние, посмотреть, человек, чем наполнено твое сознание, какими мыслями, что ты жаждешь, что ты хочешь, о чем ты думаешь, что ты переживаешь, у тебя есть хоть немножко? Я говорю даже не о Боге, а я говорю о том святом, что интуитивно присутствует в жизни человека. Только перед лицом сопоставления этого своего внутреннего мира с той святостью, которая, так сказать, присутствует же у нас, если хотите, подсознательно, интуитивно в душе человека, и тем более выявлено объективно в самом Евангелии, только перед лицом этого может начаться религиозный, правильный, духовный процесс приобретения истинной веры. Истинной веры. Слышите, какой истинной веры? Та, которая поможет мне обратиться ко Христу. Вся суть катехизации заключается именно в этом. Помочь человеку понять, почему нужен Христос, понять, почему мы к Нему должны обратиться, и не просто понять головой, а насколько это возможно, ощутить, если хотите, всем своим нутром, скажу так. То есть ощутить, что мне нужен Спаситель. Вот тогда, тогда только человек станет способным принять учение Христа о том, я пришел призвать не праведников, вы слышите иронию, а грешников ко спасению. Что вы думаете, Христос сказал, что праведники уже не нуждаются в спасении, да? Вы чувствуете божественную иронию. Я пришел призвать не лжеправедников, то есть те, которые мыслят о себе, что они хороши, а грешников, то есть те, кто сознает, что он совсем не тот, кем он должен быть. Вот начало, начало веры во Христа. Это в высшей степени необходимо. Если не будет этого понимания, этого научения, если не сможем мы этого сделать, ну что проку от того, что мы даже объясним все истины веры, расскажем всю историю церкви, объясним все богослужение, все на свете скажем, ну все, мой компьютер получил заряд. Компьютер. Ну, простите, я живу не головой, а сердцем, в конечном счете. И радость, и страдания в сердце. И Бог, и дьявол в сердце. И там именно дьявол с Богом борется, по слову Достоевского. Вот куда надо заглянуть. Вот где центр должен быть нашей катехизической деятельности. И отсюда возникает целая серия, конечно, вопросов, различных вопросов, которые касаются миссионерства или катехизации. Катехизация предполагает, что человек уже верует, и ему объясняют истины веры и истины жизни. Кстати, вы знаете, вот, но не могу, чтобы не сказать. Обычно мы говорим об истинах веры или об истинах нравственной жизни. Самое-то главное не нравственная жизнь, а духовная жизнь. Что нравственно может быть человек даже и, в общем-то, безукоризнен нравственно. То есть, как мы говорили, он ни у кого не убивает, не грабит, исполняет все законы, верен своей семье. То есть, нравственно, вы говорите, хорош. А на самом деле, а духовно он может быть исполнен тщеславия, гордыни, зависти и прочих всяких вещей. Вы слышите? И тогда этот нравственно, кажется, безупречный человек может оказаться хуже сатаны. Таких так и называют – святой сатана. Нравственный – конечно. Духовно – ужас. Вот так. Так что, видите, когда мы говорим о катехизации, то мы говорим о раскрытии уже, объяснении истин духовной жизни, нравственной, да, тоже жизни и истин веры. А миссионерам вообще говорю, христианцы, что это такое? Почему оно именно нужно? Что оно дает человеку? Какой смысл жизни предлагает человеку? Отвечает ли этот смысл жизни действительным чаянием души человеческой? Вот в этом различие между ними.
О чем самым главным должен помнить катехизатор, выходя на свое служение?
Самое главное для катехизатора заключается в том, чтобы помочь человеку утвердиться в вере. Какой? Вере правильной. Мы говорили, какая вера правильная. Есть бесовская, а есть правильная. Вот самое главное для катехизатора – утвердиться в вере, утвердиться в том, что то христианство, которое человек принял, это христианство не абстракция, а это есть то, что требует реальной жизни от человека. Ибо познание Бога происходит не на пути простого усвоения каких-то истин головой, а познание Бога происходит на другом пути, и это в высшей степени важно. Что? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Поэтому самое главное – это объяснить, дать понятие о духовных основах жизни человека. И эти духовные основы в православии существеннейшим образом принципиально отличаются не только от нехристианских направлений веры, но, увы, но это приходится констатировать, принципиально отличаются от католических основ духовной жизни. Не случайно наши святые единогласно о чем говорили. Католицизм – это заблуждение, это прелесть, это мечтательность, но это совсем не духовная жизнь, которая показана, открыта и утверждена всем святоотеческим опытом Церкви первого тысячелетия, то есть когда Церковь была еще едина. Вот что самое главное. Понятно, почему самое главное. Потому что я могу усвоить и понимать многие догматические истины и оставаться по своей жизни таким же язычником, как и мои другие собратья в этом миру. Я считаюсь православным, хожу в церковь, признаю истины веры. Сколько праздников великих в церкви, вы знаете? Знаете, 12, двунадесятые, говорим, праздники, правда? А я не согласен. А я говорю, есть 3-на-10-й праздник. И, может быть, самый интересный, самый веселый. Какой? Великий праздник. Нет, Пасха, ой, Масленица-мокрохвостка. Вот что, самый великий праздник православной церкви. И чего только нет. Уже молитва Ефрема Сирина читается с поклонами земными. Господи, владыка живота моего! И так далее. Уже полупост, уже мясная пища запрещается. Все, уже. А у нас самое что ни на есть раздолье. Да здравствует православие! Так празднуем Масленицу, как, пожалуй, редко какой 20-й праздник. Ну, может, святки еще, может быть. А так ни один праздник не идет. Что вы? Масленица у нас 3-на-10-й праздник, а не 2-на-10-й. В календаре исправьте, пожалуйста, церковным. Пожалуйста.
Как вы видите место катехизаторского образования в системе церковного образования?
Ну, тут вопроса, я бы сказал, два. Первое, кто может заниматься катехизаторской деятельностью? Есть тенденция очень сильная катехизаторами объявить людей, которые поучатся один год, ну, два. И что тогда получится? Я вам приводил Сергея Николаевича Булгакова, который стал протоиереем. Уроки закона Божьего у нас были уроками острот и кощунств. Почему? Разве может человек за год-два так подготовиться, чтобы действительно и понять должным образом все истины веры, истины жизни и быть способным ответить на массу вопросов? Вы скажете, а почему бы и нет? Отвечаю, кончает семинарию 5 лет. Академию еще 3 года. Начинаем смотреть. Единиц находим тех, кого сказать, да, вот этот человек, пожалуй, может. Может преподавать. Сможет все-таки ответить на вопросы. Знает, вы слышите, из этой всей массы единицы, проучившись 5-8 лет, а есть тенденции, которые меня просто приводят в изумление. Год, ну, два, и он уже катехизатор. Катехизатор. Я не знаю, скромности, что ли, у нас нет? Или ума нет? Простите меня за это. Я не понимаю. За 1-2 года? Те, кто преподают в семинарии, академии, понимают, что это что-то странное и непонятное. Мы, знаете, хотим дерево, яблонька. Ой, какие вкусные яблочки, все. Надо быстрее вырасти. Как? Хватайте ее. Раз! Ах! С корнями вырвали. Думали, что она вырастет. Вот это первая проблема. В высшей степени важная проблема, которая является насущной. И о чем хотелось бы предупредить. Предупредить в каком смысле? Мне кажется, мы на себя можем взять очень большую ответственность, которую перенесем перед Богом и совестью своею, если, не получив все-таки достаточного образования, понимания и знания, возьмемся за это дело. Поэтому катехизическое образование, мы говорим, в системе духовного образования. Какое может занимать место? Вот какое. Окончи, ну, по крайней мере, семинарии. И вот здесь те люди, которые способны, они тогда будут, уже будучи способными, они, может быть, займутся катехизической деятельностью. И здесь, я вам скажу, знаете, как придется позаниматься? Недаром древние римляне говорили «доцендо дисцимус» – «уча учимся». Слышите? И здесь придется человеку уже тогда действительно учиться, уча. Почему? Масса вопросов, на которые, ой, извините, я отвечу в следующий раз. Это очень важно. Не стесняться ничего, извините. И в это время схватать книги, не могу найти, звонить. Помогите ответить. Это будет честный подход. И сказать, я или я не знаю, не могу ответить. Даже тогда доцендо дисцимус. Поэтому место, вот оно какое оказывается. Только по получении более-менее полноценного образования можно за это взяться. Вот. А если мы, прослушав какой-то небольшой курс, уже возьмемся за это, да курс-то какой причем, не специфический, который только основы веры и основы духовной жизни. Кстати, о чем? Я не знаю, когда-нибудь читается основа духовной жизни? Я просто не знаю, извините меня, я в этом вопросе не специалист. Самое большее – нравственное богословие. Нравственность. Да нравственность, но она не очень во многом отличается, например, от буддийской нравственности. Если вы возьмете восьмеричный путь спасения в буддизме, то вы скажете, ой, да одно и то же. А там в самом корне принципиальное расхождение. В чем заключается? Христианская духовная жизнь приводит человека к все большему видению необходимости Спасителя для меня. Почему? Потому что я все больше и больше убеждаюсь, насколько я далек от Бога, насколько я поражен этими страстями. Поэтому у величайших святых, вы слышите, я обращаю внимание, не просто даже, а у величайших святых, какие мы находим признания, просто поражаешься. Сесо Великий умирает, на него смотреть просто невозможно от того сияния, которое исходит от его лица. Передает, как солнце. Собрались его собратья вокруг. И он умоляет Бога дать ему время на покаяние. Пимен Великий произносит, поверьте, братья, куда будет вержен сатана, туда буду вержен я. Макарий Великий, которого называли земным богом, в молитве утренней, если кто читает таковые слова, есть «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою». Слышите, к чему приходят? Действительно понимаю, что они приходят к Богу. И перед лицом Бога все мы, как читаем, само небо нечисто пред Богом, а там нравственность безупречная. А там к чему? Процитирую вам почти точно. Будда говорит, не ищите себе опоры ни в ком и ни в чем. Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны. Я Будда, я Он. Слышите? Какие принципиальные цели ставятся перед человеком. Здесь, в христианстве, «Николи же сотворих благое, там я он». «Не проси ничего умолчания», – это заявляет Будда. «Оно не может вам ответить». Вы слышите, какие принципиальные направления? А нравственность одна и та же. «Ради Бога не смешивайте». Нравственность нужна? Ну, конечно, еще бы. Где безнравственность, там о духовной жизни не приходится говорить. Но нравственность – это не духовность еще. Совсем нет. Не будем забывать о святом сатане. Вот так. Так что в катехизации вот что является самым главным. Самым главным – показать суть духовной жизни христианства. Потому что истин веры, я вам скажу, не так много надо знать. Совсем немного надо знать истин веры. Совсем немного. Я лично считаю, в данном случае со мной очень многие, может быть, не согласятся, и вы тоже, я считаю, что наши догматические курсы перегружены деталями вероучительного характера. Зачем это? Нам достаточно знать, что Бог действительно единый, но триипостасный, что действительно вторая ипостась воплотилась, и Бога-человек Христос, что Он пострадал, воскрес и дал, открыл нам возможность спасения, вот. Что Он раскрыл врата адовы, что есть таинство, есть церковь. Совсем немного нам это надо знать, но не разбираться в этих тонкостях догматических, в которых утопали подчас и великие умы. Слышите? Утопали. Целые вселенские соборы собирались по поводу тех ересей догматического характера, которые возникали в головах этих переучившихся людей. Душа видит истину по силе жития. Это опять замечательные слова святого Исаака Сирина. Слышите, видит? Не по степени напичканности моего вот этого компьютера, а по силе жития, ибо только чистые сердцем могут узреть Бога. Вот на что должно быть направлено основное внимание катехизатора. И где найти это? Лучшего, чем Игнатия Брянчанина, вы не найдете. Его творение, правда, там целых 5-6-7 томов, зависит от издания, конечно. Но возьмите игумена Никона Воробьева. Одна книжечка. Он переложил буквально святителя Игнатия современным языком, изложил всю суть духовной жизни, прямо там изложено. Ее надо изучать. Возьмите письма Валаамского старца. Это великолепно. Простым языком, он не очень грамотный человек, изложена вся суть. Вот что самое главное. А не эти истины, когда мы начнем, там, знаете, разбираться в этих тонкостях и запутаемся, и неизвестно, что начнем и чему учить. Вот это самое важное.
Алексей Ильич, вот вопрос, повторяю первый, нет, святитель Григорий Богослов, не научай иначе, чем житьем своим, или поучая, будешь лишь отталкивать. Какие качества катехизатора самые важные для общения с другими людьми?
Самые важные качества. Первое, конечно, он должен все-таки сам понимать то, о чем он говорит. А то, знаете, один профессор говорит студентам, говорит. Смотрите, он кричит. В конце я уже понял, что говорю, а вы еще не понимаете. Даже он понял, наконец, сам бедный профессор. Вот это, конечно, беда. Когда берет человек за тему, который сам не разобрался. Так что это совершенно необходимая вещь. Но эта вещь, я бы сказал, какая? Это сторона внешняя, образовательная, формальная. Вторая, очень важная сторона, я бы сказал, психологическая или духовная. Избави Бог, если я возьму себя что я не фунт изюма, а здесь неизвестно кто. Если мы не возьмем в пример Христа, который сказал ученикам: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Мы должны говорить с друзьями, а не, знаете, с пешками, которые ничего не понимают. В конце концов, уж так и быть, я вам сейчас скажу, открою истины. Психологически, вы знаете, в самом себе. Это никто, может быть, и не увидит. Может быть, это проявится, может быть, нет. Но очень важно психологически себя ощущать не выше тех, с кем мы разговариваем. Ибо скажу просто, где нет смирения, там нет Бога. А если мы будем преподавать без Бога, то не только грош цена, а вообще не знаю, куда мы заведем людей. Важнейшие, необходимейшие условия. Поэтому катехизатору, конечно же, надо, все-таки нужно же хоть идти по этому пути. Потому что путь духовной жизни какой? Мы все знаем какой. Какой? Вверх. Да? Нет. Вниз. Вниз в каком смысле? Истинное духовное состояние человека постигается по степени его смирения. А человек, который приближается к Богу хоть немножко, он видит, что он ничего не знает. Недаром даже в светской области один из академиков сказал замечательную фразу: «Мало кто знает, как много нужно знать, чтобы знать, как мало мы знаем». Молодец! Как хорошо сказал! Точно! И чем больше человек действительно как-то проникает в это, перед ним открываются все большие горизонты, и он хватается только за голову: «Боже мой, я ничего не знаю! Пока я сидел, знаете, в этой яме, я все на свете знал». А когда немножко начинает выползать, он в изумлении: «Я действительно ничего не знаю». Вот если вот без этого внутреннего духовного состояния, которое знает он сам, и он должен, лучше не приступать к научению, потому что люди почувствуют интуитивно, помимо головы, почувствуешь, здесь что-то не то. Не то. Человек сверху вниз учит. Избави Бог от этого. Вот это, вот эти два качества самые являются важными. Знание необходимо, ответственность, и особенно в области понимания духовной жизни. И второе, хотя бы элементарные, но смиренницы, хоть чуть-чуть бы иметь. Ас есмь червь, а не человек, как говорил пророк Давид.
Каковы могут быть варианты катехизаторской деятельности на городском и на сельском приходе, определение границ и основных направлений катехизации?
Мне кажется, дело не в городе, не в деревне, а в тех, кто слушает. Все зависит, очень много зависит от образовательного уровня людей. Это очень много значит. Вот, и нужно соотносить, конечно, свое слово с этим уровнем. Если людям, не имеющим достаточно образования, мы начнем изо всей мочи стремиться говорить всякими иностранными словесами, этим варварским языком, который сейчас наш просто русский бедный язык загнали, мы не знаю, в какой темный угол, и эти начинаем только, эти всякие словеса иностранные. Да, ну зато вы понимаете, какой я образованный. Да. Я знаю иностранные слова. И вот это все вот кошмар какой. Надо говорить простейшим языком, перед кем бы то ни было, и перед сельскими, и перед городскими. Максимально простым. С иностранных слов надо избегать, насколько можно. Наш язык русский великолепен. Его создал не кто-нибудь, ну, не Фримовский, конечно, Пушкин, найдите такого гения, и вдруг мы откажемся от этого изумительного языка своего и начнем. Рецессивный аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготен. Вы все поняли? Да. С ума сходить этой иностранщиной. Избегать надо этого. Говорить просто, просто, на доступном, своем, родном языке.
Может ли катехизатор сам начинать общение с человеком, или он же всегда должен ожидать призыва со стороны?
Ну, вы знаете, это же вопрос такой, вопрос ситуативный, как говорят, ситуации. Бывает так, что человек обращается, вот. А бывает такая обстановка, когда немножечко попытаться затронуть, и можно затронуть, и посмотреть как. Если это к стенке горох, то и нужно замолчать, конечно. А если есть какой-то, вызывает интерес, ответ, ну почему, можно и поговорить. На такой вопрос разве можно однозначно ответить? Это все зависит от ситуации.
Хороший знакомый, ходивший в православную церковь, стал посещать церковь «Слово жизни» и говорит, что нашел там живое христианство. Стоит ли пытаться отговорить его посещать секту, и какую для него опасность она представляет?
Я вам скажу, если бы мы умели показать красоту своей веры, показать, что она дает человеку, к чему призывает человека, никто бы никуда не пошел. А когда я вам начну бубнить, здесь вам какой-нибудь катехизис читать, и когда вы тут же, не знаю, скажете, да когда же он кончит только, так, то, естественно, человек сбежит. И когда придет в храм, а ему по рукам тут бьют, а ты что через левое плечо свечку передаешь? И еще всякую всячину. Он, конечно, пойдет туда, где ему скажут, ой, пожалуйста, приходите, возлюбленный брат, здесь Христос. Даже элементарной культуры подчас не имеем. Вот почему бегут. Надо обратить внимание на себя. Вот. Тогда и люди, никто не пойдет, не пойдет. Мы не можем показать, что такое христианство. Показать действительно, насколько эта религия касается души человеческой. Какую радость дает христианство. Вы же подумайте только. Я один пример приведу. Только один пример. Вот скорби, вот страдания. У кого их нет? У всех есть они. И какие... Два совершенно различных отношения могут быть. Представьте себе, когда человек или не верит в Бога, или Бог для него абстракция. Что такое, что происходит? Кто-то мне подставил ножку. Этот негодяй наговорил. Эта негодяйка меня предала. Да. Это случайность невероятная. И весь он, Боже мой, и нет ни надежды, ни выхода. Или другое. Я знаю, что Бог есть любовь, и что ни одно мельчайшее страдание, перед лицом которого я оказываюсь, это есть не наказание, не месть Бога, а это есть не что иное, как то лекарство, которое этот великий, премудрый и любвильный врач посылает мне. Надо запомнить, что в скорбях есть три степени отношения. Это может пригодиться. Первая степень, когда скорбь – терпеть. Вторая, если кто может, говорит, Господи, достойное по делам моим я получаю. Ой, как это важно! Третья, слава тебе, Господи, что ты даешь мне, ты пострадал за мои грехи, а я хоть за свои-то хоть немножко пострадаю. Слава тебе, Господи, благодарю тебя. За что? За то, что у меня дом сгорел. Слышите? За то, что у меня там сын погиб. Я говорю, за скорби. Мы же говорим о скорбях. Три ступени. Христианин к чему призван? Сказать, достойное по делам моим я получаю, Господи, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Ответ на это Божий всегда бывает, и этим ответом является тот дух радости, который Господь дает человеку, находящемуся, кажется, в страшном горе. Подумайте, какое мы имеем средство, которого не имеют другие люди. Неверующие не имеют, они в отчаянии, они кончают жизнь самоубийством, они неизвестно, что делают. А мы, Господи, слава Тебе! Правда? Видите, как много значит? Как много значит наша вера? Одно только это уже какое дает колоссальное утешение каждому крестьянину, который только использует это средство. Кстати, Игнатий Брянчанинов советует в скорби, в тяжелых скорбях, хотя бы сердце было каменное и протестовало все умом своим, говорит: «Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя!» И так повторять десятки и сотни раз. И оказывается результат потрясающий. Успокаивается душа, нисходит в нее мир. И даже больше того, и появляется радость. Какое средство мы имеем! Но это кто имеет? Только христианин. Мы имеем. Ну, примем эту таблеточку или нет? От нас зависит. Вот какие лекарства дает нам наш Бог христианский. Я просто это привожу пример.
Беседы в Центре реабилитации наркозависимых. Вместо наркозависимости возникает зависимость от встреч со мной. Трудно привести их в храм, где они теряются и не получают индивидуального подхода и внимания. Как быть? Ухожу я, они теряют интерес к церкви.
Я не знаю, как быть. Я лично никогда не соприкасался с этим явлением. У меня никакого нет опыта. Я скажу так, в той степени, в какой мы можем сами, надо оказать любовь человеку. В той степени, в какой можем. Но бросить все свои силы души на эти занятия, мне кажется, опасно. Почему? А потому, что мы должны оставить хоть немножко сил души на борьбу со своими страстями. Суть религии-то, повторяю, в чем? В очищении души своей от страстей, а не в этой деятельности. Надо же понять, что я могу горы свернуть и не знаю, что понаделать, каких только дел понаделать, и оказаться подобным дьяволу. Каким образом скажете? А очень просто. Я вижу, что я делаю. Вы слышите? Вы слышите, что я делаю? Напишите мне табличку в храме на золотой дощечке. Я сделал этот храм. Ну как? Вы против? Очень печально. Еще я буду ждать, чтобы настоятель сам Бона объявил. Вот входит человек, который сделал то-то и то-то. Какой паршивый священник. Губит этого человека. Тот сделал ему доброе дело, помог храм поставить, а он его ввергает в несчастное тщеславие и гордыню. Губит его вместо того, чтобы сказать ему, чтобы смотри, левая рука, чтобы не знала, что делает правая, чтобы никто не знал. Ни один человек не знал, что ты помогаешь. Смолчи, не говори. Итак, наша задача очень непростая. Когда мы хотим помогать кому-то, должны. Но если мы не оставляем сил души на внутреннюю борьбу, какую внутреннюю борьбу? Вот у меня вскипело, негодяй такой-то, Господи! Ой, прости меня, что я делаю? Что я делаю? Я же нарушаю заповедь самого Бога. Да я, наверное, в 1000 раз, значит, хуже его. Он-то, может быть, действительно совершил ужасный поступок, но он и в Бога-то, может, не верит. А я знаю, что я поступаю вопреки твоей заповеди и осуждаю его. Это духовная работа, покаяние, понуждение себя и покаяние – вот что необходимо – Без этого наша внешняя деятельность с наркозависимыми, с алкоголиками и прочее превратится, знаешь, во что? В то, чем занимаются и атеисты, и другие люди. Это что такое? Это просто социальная деятельность. Церковь не должна быть департаментом социальной деятельности государства. Ее задача духовная. И поэтому, даже занимаясь этими вещами, каждый, кто занимается, он должен следовать словам Спасителя. Это должно делать и того не оставлять. Не оставлять. О, как это важно!
По данным официальной статистики одного из регионов России, среди молодых людей 64% склонны к суициду, опрос проводили, и 79% не хотят жить вечно, а вере даже слышать не хотят. Это большая проблема. Какими методами можно ее попытаться решить, и поможет ли здесь катехизация?
Но опять возвращаемся к тому же самому. Мы все думаем, что можно чисто внешним путем решить, перевернуть сознание людей. Ничего мы не сделаем, если люди не увидят самого главного. А чего? Церковь. А вы знаете, что такое? Ой, там такие честные люди, которые готовы вам помочь, готовы всем сделать. Никогда вас не предадут. Если что надо, вам помогут. И финансово, и трудом. Там же люди, вы знаете, какие? Это ангелы. О, если бы мы были таковыми! С каким интересом нас бы слушали, рвались бы к нам, слышите, в церковь. А мы бы сказали, ну, обожди, ты хочешь войти в церковь? Обожди, обожди. Тебе надо сначала узнать, что такое церковь, что такое религия, что такое крещение. А то креститься хочешь? Давай. В ящик заплати, бултых. А он им в Христа не верит. Это что такое? Это что такое? Давай, давай, все, приходи сюда. Компартии, знаете, как принимали? А, сначала кандидатом, да еще сколько лет. А мы человека подчас, неизвестно во что он верит, тут же быстрее давай крестить. Главное – крестить. Ай-яй-яй. Не знаем самых элементарных вещей, о чем пишут святые отцы. Кирилл Иерусалимский, святитель, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Как? Трижды погрузили и прочитали все молитвы, и Дух Святой крестить не будет? Что за ересь? Вот до чего мы невежественны. Думаем Святого Духа заставить словами и действиями войти в человека. Извините. Серафим Саровский говорил, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Это мы знаем или нет? В таинство мы как в магию какую верим. Так вот, если бы мы были действительно людьми, самыми честными, самыми искренними, самыми любвеобильными, какие только можно в нашей жизни, готовыми действительно помочь человеку, словом ли, делом бы, к нам бы все шли, и никто бы не ушел от нас. А когда видят прямо другое, то и пойдут и в живую церковь, и в мертвую церковь, и куда угодно. Только бы не в православие. Поэтому единственный способ, который, к сожалению, мы так и не осуществим, я говорю, в целом не осуществим, но хотя бы в индивидуальном плане, насколько это возможно, показывать образ христианского отношения к человеку с благожелательством, с вниманием, хотите, с любовью относиться к каждому человеку. Потому что, скажу вам, мы не знаем, кто выше. Ближе к Богу знаем мы? Нет. Первый в рай тот вошел, о котором никогда и в голову бы не пришло никому, чтобы он в рай вошел. Убийца! Убийца! Разбойник! Кому бы это пришло в голову? Хорошо, что евангелист описал это. А мы сверху вниз. Они такие. Они такие. А мы сякие. Да? Вот дело какое. Поэтому каждому человеку мы должны относиться так, как к образу Божию. И мы не знаем, кто перед лицом Бога выше. Этот так называемый православный христианин, кем бы он ни был, кем бы он ни был, слышите, не зависит от его положения в церкви. Профессор, архиерей, священник, монах, просто не знаем, чем этот кажется человек, чем совершенно светский, не знаем, кто ближе к Богу, поэтому будем с любовью и благожелательством относиться к каждому. И, может быть, на этом пути мы все-таки поможем многим, слышите, многим увидеть, ой, православие, действительно хорошая вера. Там все-таки есть люди, действительно те люди, которым можно и доверить, с которым можно общаться. Вот это единственный путь, чем мы можем отвлечь людей от всех этих живых и мертвых церквей.
Подобный вопрос. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, несколько слов об иезуитах. Что современный катехизатор мог бы заимствовать у них, а от чего избегать?
Я бы сказал просто. Да избавит Бог чего-нибудь заимствовать. Вот, знаете, однажды был случай, я думаю, что это можно рассказать, ничего тут страшного нет. Однажды мне звонят, в академию приезжает делегация из Австрии, да, и католическая, меня просят очень с ними, они просят меня встретиться с ними. Я говорю, ну, пожалуйста. И смотрю, кто привел, знакомый мне иезуит. Такой симпатичный очень человек, очень приятный, культурный. Великолепно все. Я, значит, выступаю. Выступаю перед ним, так, все кивает. Ну, перед этой группой, так, все хорошо, все нормально. Кончается лекция, задают вопросы, я отвечаю. Так, и потом ко мне подходит и говорит, Алексей Ильич, а вы знаете, я постоянно слушаю ваши лекции в машине и все больше убеждаюсь в истинности католицизма. Слушайте, я говорю, ну вы просто молодец. Это вы в моем духе говорите. Спасибо вам. Замечательно, правда? Замечательно, да. Я думаю, что лучше не будем мы касаться этой сложной темы. Если кто хочет почитать, то почитайте «Самарины. Иезуиты и иезуитизм в России». Многие негодуют, особенно они, что это пасквиль, но иезуитов. Да, не знаю, не знаю. Но. Поэтому лучше оставим в стороне. У нас достаточно своих средств. Вот так.
Алексей Ильич, вот вы говорили про пребывание поиска Пресвятой Богородицы в России. Из уст журналистов прозвучала мысль, что православные поклоняются куску материи для приобретения материальных благ. Достойного ответа с противоположной православной стороны не последовало. Как можно возразить этим молодым людям?
Ну, как возразить? Вы знаете что? Будьте осторожны, и не любое обвинение просто сразу отмахивайте. Будьте осторожны. Сказать, да, для кого-то – да, для кого-то – нет. Верно. Некоторые только и ждут от этих святынь, как мы уже с вами говорили уже сегодня, только и ждут чего? Как бы вымолить нам какие земные, так сказать, блага? Или избавиться от каких-то земных скорбей? Для кого-то больше ничего другого нет. Вот в какого Бога они верят, в какую Богородицу верят. Вот что им нужно от Бога. Только гноя и больше ничего. Но есть же люди и другие, которые имеют, наверное, искреннюю веру и подходят к этому не ради того, чтобы только получить какие-то земные благо, о которой, может быть, верит то, что можно с благовением, подходя к святыне, освятиться хотя бы немножко, чтобы это явилось помощью в моей духовной жизни. Есть же и такие. Поэтому на этот вопрос мы ответим: да, есть и такие, но есть и другие. Если первые, да, они, в общем-то, христианские язычники, верно, вы правы. И мы не очень одобрительно к этому относимся. Не беспокойтесь. Но есть и другие, и вот они-то правильно и относятся. Это и все. Не надо сразу, знаете, сразу как ежик, к нему прикоснешься, сразу раз, всеми иголками готов питься. Нет. Потому что реальность именно такова. И те, и другие есть. И дай Бог, чтобы было больше вторых, нежели первых. Но не знаю, кого больше. По статистике, которая была приведена в журнале «Фома», по статистике все-таки больше первых, которые просили о всяких там, о своих родных, о своем здоровье, о всяком благополучии и так далее. Да, больше таких. Слова известные, известные. Спасает вера. Но какая вера? Вера в истину. Вера в ложь губит. По словам апостола, слышите? Мы же говорили об этом. Вера в ложь может быть искренней, может быть целиком, может быть вся, бросать в пасть молоху. Куда более сильные веры. Но это что за вера? Слышите? Может быть, и ложная вера. Поэтому умиляться просто так не будем. Что, мол, люди искренне верят, что они стоят часами и десятками. Все зависит не от того, что они делают, а от того, почему это делают. Каков источник, еще раз повторяю, вера в истину спасает, а не в ложь. Вера в ложь губит. И это истина или ложь? Находится в человеке, в данном конкретном человеке. Объективно мы совсем полностью мы оценить не можем эту. Потому что в душу человеческую заглянуть нам, слава Богу, не дано.
Алексей Ильич, два вопроса. Какая самая большая ошибка начинающего катехизатора и как служить катехизатором и не учительствовать?
Если он не будет сам хоть немножко трудиться на своем поле своего сердца, то он не может избежать ошибки. Одна из глубочайших ошибок, на которую не обращают внимания, но которая очень и очень серьезна, заключается в следующем. Тот, кто молится, точнее, совершает молитвы и молитвословие только внешним образом и пренебрегает вниманием в молитве и покаянием, тот всегда и непременно находится и впадает в прелестное состояние. Что такое совершает только внешние молитвы? Я присутствую за богослужением, представляете? Столько часов отстоял. А сколько времени я молился, интересно? А молился ли вообще? А если молился, то о чем молился? Присутствую за богослужением. Мы даже не понимаем, что такое богослужение. То, что совершается в храме, это есть богослужебный чин. Понимаете? Чин. Очень хороший, прекрасный чин, созданный отцами. Задача этого чина какова? Чтобы каждый, приходящий в храм и участвующий в этом чине, совершил богослужение, служение Богу в своей душе. Когда начинается служение Богу? Когда я искренне от всей души хоть скажу: «Господи, помилуй меня, вот я согрешил в том-то и том-то». Когда особенно вот это совершаю, это священную великую молитву, молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, часы, совершай человек, совершай богослужение. Если же человек не совершает служение Богу в душе своей, богослужения нет. Побыл на богослужении? Ты побыл на чине богослужебном, а богослужения-то у тебя и не было. Так вот, в высшей степени важно совершать богослужение. Так вот, тот катехизатор, который не понуждает себя к совершению богослужения на сердце своем, не понуждает себя к молитве, а молитва только та является молитвой, которая совершается с вниманием и покаянием, так, то никогда он не сможет избежать вот этого учительства. Он обязательно будет, обязательно он пойдет в прелесть. То есть находиться будет, впадать и нечего. Будет находиться в этом прелести, этом заблуждении. Еще раз повторяю, это великие слова отцов. Тот, кто совершает молитвы только чисто внешним образом и не молится внутри души своей с покаянием и вниманием о своих грехах, о своих согрешениях, тот человек непременно впадает в прелесть. Предупреждают об этом, особенно священнослужители предупреждают, потому что совершает богослужение. Он совершает чин, а в какой степени совершает богослужение – это он только знает. Может и не совершать, хотя чин весь совершит. Случай один в книжечке как-то прочитал. Идет бабушка с маленьким внуком и вдруг говорит этому внуку: «Ты смотри, батюшка идет, который тебя крестил». Он посмотрел, внук, ну, ему сколько, годика 3 там. «Нет, бабушка, этот батюшка лежал связанный на лавке, а меня крестил ангел». Здорово! Открылось младенцу, открылось этому чистому оку. Слышите? Священник совершает чин богослужебный, а вот во время его он сам и верующие могут совершать богослужение, а могут остаться без него. Мы магии не признаем. Никакой магии нет. Магии слова, магии действия. «Дай мне сердце твое, Сыне». Вот, оказывается, святые отцы пишут, что та молитва, которая совершается только устами, без участия сердца, есть оскорбление Богу. Еще подойдите к начальнику, повернитесь к нему задом, и начните тарабанить то, что вам там надо. Попробуйте. Очень интересный результат. И все будет ясно.
Алексей Ильич, по статистике, только 13-14% людей способны к осмысленной духовной практике. Остальные, особенно женщины, что делать? Ответственны за семью. Ходят в храм зачем-то, как вы говорите, за материальным. В действительности это называется спрашиванием благословения Божия на повседневную жизнь. Что же делать, если мы такие? Вопросительный знак.
Надо исправляться. Вот мы слышим такие вещи, читаем, а кто же нам мешает исправиться? И как исправиться? Господи, ты знаешь, что я хочу, чтобы мой сын не кололся. Господи, ты знаешь это. Господи, да будет твоя воля. Твоя, не моя. Господи, помилуй нас. Вот и все. Ты знаешь, Господи. А я тебя молю о наших прегрешениях, о наших грехах. Очисти нашу душу. Ибо один из религиозных догматов гласит: наше духовное состояние определяет и все внешние формы нашей жизни. Если мы исправимся, вы слышите, если мы сможем исправить свою душу, исцелить ее от страстей, исправится и наша внешняя жизнь, и от болезней мы исцелимся. Слышите? И от болезней исцелимся. В какой степени? Это будет только идти наше духовное исправление. Мы никак не верим, мы как, знаете, марксисты просто, мы никак не верим, что первичен дух, а не материя. И наше духовное состояние определяет в конечном счете и нашу внешнюю жизнь, наши материальные формы. Дух первичен, поэтому и надо молиться вот о чем. Надо молиться об этом. И те, кто слышат, вы должны знать и исправляться. Другого пути нет.
Алексей Ильич, мы знаем великих миссионеров, святитель Иннокентий Иркутский, святитель Николай Японский. Вы можете привести в пример кого-то из вот таких вот катехизаторов?
Запада? Да, вы слушайте, дело вот в чем, что мы говорим о великих миссионерах, и мы часто судим об успехах их по количеству обращенных в христианство. Правда? Нужно быть осторожным. Читаю книжку, читаю, смотрю. Какой-то остров где-то в Тихом океане, подъезжает корабль, скажут, миссионеры, так проповедуют, что-то дают эти аборигенам, все, принимают христианство. Уехали. Вдруг через какой-то, буквально через месяц, появляется корабль, идет с музыкой, с крохотом, приближается сюда. Оказывается, совсем другой, как, я не помню уже какая, тоже секта. Всем подарки дают, все, ура, все принимают уже эту веру. Весь остров, все население. Изумительно. Что такое миссионерство? По каким признакам мы можем судить об успехе миссионерства? Вот ведь дело-то какое. Ведь можно обратить во что угодно. Можно и христианство представить в таком виде, что вы скажете, лучше бы он был не христианином бы. Это было бы для него, наверное, спасительнее, чем он стал таким христианином. Поэтому вы говорите о западных. Я боюсь судить о западных миссионерах. А почему боюсь судить? Боюсь впасть в ошибку или в осуждение, поскольку католицизм – это действительно совершенно верно. Это религия прелестная. Вы слышите? Прелестная. Вы представьте себе, что, оказывается, христианин может иметь заслуги перед Богом. Вы только представьте себе. А тот, кто пошел по монашескому пути, он уже имеет сверхдолжные заслуги. И поэтому молодая девчонка, какая-нибудь Тереза Малая или там Катарина Сиенская, приходит в монастырь, с чем же ее спрашивает, ты идешь? Я пришла в монастырь молиться за весь мир и особенно за духовенство. Уже о себе нечего молиться, вы слышите? У нее же сверхдолжные заслуги. В той самом корне уже искажение, полное искажение духовной жизни. И если в таком состоянии человек начнет проповедовать христианство, что если ты сделаешь то-то, то-то, то у тебя заслуги, а если вот это, то у тебя сверхдолжные заслуги перед Богом. Боже мой, в какое катастрофическое состояние будут приводиться эти люди? В какое самомнение? Вы подумайте. Самое страшное и убийственное, что может быть для духовного состояния человека. У меня заслуги перед Богом. Поняли? А что эти православные? Какой-то Макарий Великий. Яко Николи же сотворих благое пред тобою. Вы слышите? Поэтому миссионерстве вот так по чисто только внешним формам судить, ой, боюсь я, но уверен, что нам вместе с католиками миссионерствовать нельзя. У нас совершенно разные взаимоисключающие направления. Образование вместе с ними мы не можем вести. У них совершенно другое направление, опять-таки я говорю. И это беда, если вдруг мы начнем вместе с ними работать. Беда почему? они обязательно победят. У них танк, а у нас телега. Вот в чем дело. Вот, поэтому, да, у нас были миссионеры, действительно, святые. Святые. И они просвещали людей не тем, что давали просто знания о христианстве, а они помогли людям вести правильную духовную жизнь. Ибо в этом вся суть христианства – вести правильную духовную жизнь. Даже в чем-то человек ошибется в каких-то вопросах веры, это даже не столь важно. При правильной духовной жизни ему объясни, он тут же откажется от заблуждений. При неправильной – извините. Да, правильная духовная жизнь, она приводит человека обязательно к чему? Великий критерий, который выразил в кратких словах преподобный Петр Дамаскин. Великий критерий, по которому можем оценивать себя. Вы слышите? Да чего замечательно? Вот как узнать, до чего я хорош? Как узнать? Вот сейчас я вам скажу. Первым признаком начинающегося здравия души, духовного здравия души, является видение грехов своих. Слышите? Даже бесчисленных, как песок морской. А я-то все думал, что первым признаком, что начинается у меня? Благодатное состояние. А там же проблески прозорливости. А тут чуть ли не чудотворение уже. А тут представьте себе, что говорит. Первым признаком, начинающимся, опять первым, является видение грехов своих. Вот где процесс духовной жизни начался. И если этого признака нет, нам надо твердо знать, что у меня даже и начала нет.
Алексей Ильич, есть ли аудитории, в которых миссионеру появляться совсем не стоит, например, рок-концерт?
Дело вот в чем, я вам скажу насчет рок-концерта. Если вы пригласили перед рок-концертом, молодежь, перед, ну, человека, который все-таки, ну, имеющий какой-то опыт, конечно, не опыта нельзя. Ну, что же, пожалуйста, выступи перед молодежью, перед. Но во время и после, да избавит Бог. Я помню, в Америке однажды повели, я там, где молодежь, я открываю двери одни. Открыл, как ее хлопну, и говорю американцам, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Они все хохотали. Там как раз это было, дикие эти звуки, эти всякие световые эффекты. И чего? Ну, кошмар один, это ну, просто невозможно. Ад. Сатанизм просто. Разгул всех, вы знаете, вот этих диких, самых диких инстинктов. И здесь смотреть на это просто как увлечение, увлечение, как, вы знаете, развлечение, как, ну что ж, делать? Период, ой-ой-ой, можно так запачкать свою душу, так ее исказить, что потом из этого выйти уже, о, совсем непросто. Это требует решительного, решительной борьбы церкви, осуждения, по крайней мере, осуждения. А когда мы видим священнослужитель, да монах начинает там на рок-концерте, я тогда уже не знаю, что сказать. Это уже какой-то уже, ну, предел чего-то, уже полного отступления. Другого я, ну, не могу сказать. Так что с этими вещами надо быть очень... Потому что рок-музыка бывает и неплохая, есть направление. Там, ну, обычная музыка и все. Да. Это совсем другое дело. А эти дикие вещи, это так называемый металл, там тяжелые и прочие всякие вещи. Что вы? Что вы? Вот так. Перед, пожалуйста. Во время и после, конечно, не может и речи быть.